Мы продолжим. Это «Радио Спутник», и с нами на связи режиссер-документалист Валерий Татаров. Валерий, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, доброе утро.
Валерий, вы уж простите за такое сравнение, но мне кажется, мы сегодня к вам прям по адресу звоним и с вами будем общаться, просто потому что слишком уж много разных сценариев рисуют для Владимира Зеленского и на Западе, и в российской прессе, и, кстати, и чиновники, и политики, и журналисты, и инсайдеры тоже. Все хотят знать, все хотят спрогнозировать о том, что будет дальше, потому что кто-то рассуждает про военный переворот, который Зеленскому грозит, кто-то предупреждает часто спикер Госдумы Володин о том, что будет судьба Саакашвили. Ну, помимо того, что это лидеры двух стран, это еще и люди, которые так или иначе были руководимы в разных смыслах слова Западом. Где-то еще разные тоже прогнозы какие-то строятся. Как полагаете, почему столько много стало желающих порассуждать вот конкретно о судьбе конкретного этого человека? Что-то происходит? Что-то меняется? Или вот тренд какой-то?
Ну, вот вы абсолютно правы в постановке вопроса. Действительно, что-то происходит. Это, как сказал один герой Дензеля Вашингтона, замечательного американского актера, да, все время что-то происходит, даже тогда, когда ничего не происходит. Война – это лучшее время для того, чтобы человек, смертный человек, увидел законы невидимого мира. История Зеленского – это одновременно и притча, и анекдот, и нравоучение, и трагедия. Поэтому, Алексей, я вот вижу много желающих, как это называется, пованговать, да, потому что сценарий вот этой трагедии, или трагифарса, который разворачивается на Украине, он становится уже понятным, читаемым, и как в не очень хорошем фильме, примерно все знают, чем фильм кончится. И это общее убеждение, оно не связано с аргументацией, оно не связано с какими-то умными политологами, либо режиссерами-документалистами, которые выступают на радио, по телевидению. И знаете, к своему, как вам сказать, спокойствию душевному, я могу сказать, что в марте прошлого года, когда мы были, знаете, вдохновлены вот этой спецоперацией как актом справедливости долгожданной, меня пригласили в студию федерального телевидения к очень известному ведущему. И я там говорил, что я по своей профессии ставлю себя на место героя, о котором я хочу снять фильм. И эмпатия нам свойственна, режиссерам, по крайней мере, да. И я тогда говорил о том, что у 44-летнего Володи Зеленского есть исторический шанс войти в историю мира, ну и конкретно Украины, как миротворца. Тогда еще об этом можно было говорить. Вообще, Алексей, я вам должен сказать, как человек 60-летний и многодетный, что примерно в этом возрасте, 40-45 лет, перед каждым мужчиной, я подчеркиваю, перед каждым, встает выбор, как дальше жить. А вернее, во имя чего дальше жить? Во имя собственного благополучия? Во имя карьеры и денег? Да, есть такой вариант. А если попробовать ответить себе на... ответом, который предлагал, если вы помните Путин, когда его спросили в первые дни, когда Зеленский победил, как вы относитесь к Зеленскому, готовы ли мы с ним встретиться, пожать руки? Путин тогда говорил, что он ничего не имеет против выбора украинского народа, но, вообще говоря, это специфическая профессия, актер, а жизнь государственного деятеля – это путь, и на этом пути есть свои законы, и что не бывает лжи во благо. Вот тогда никто не оценил вот этой сдержанности нашего, ну, собственно говоря, вождя нации, можно так сказать, да, лидера нации, да, по отношению вот к оппоненту, вот братской страны. Это было очень мудро со стороны Путина, хотя, знаете, самое безобидное сейчас в России хвалить Путина, да. Но вот теперь я возвращаюсь к той мысли, которую и я на всю страну так получил возможность озвучить, и Путин сказал, что перед каждым мужчиной, да, есть варианты выбора, и Господь их посылает. И вот Зеленский не прошел испытания ни славой, ни деньгами. И он выбрал именно славу и деньги, а не служение народу. Это шанс, понимаете, на этом пацане один из тысячи, один из миллионов бывает. У него все было для того, чтобы начать историю Украины вот с чистого листа.
Валерий, прошу прощения, буквально секунду здесь вашего времени займу. Он ведь во время избирательной кампании именно это и говорил. То есть, казалось, могло сложиться мнение, что вот оно действительно будет. Потому что были и обращения к Донбассу, и какие-то человеческие призывы, и обещания. Но вот, как говорится, что-то где-то не сложилось.
Вы понимаете, человек, который однажды хотя бы стоял на сцене перед множеством людей, которых ты не видишь из-за светящего вот света софитов, да, он понимает, что, вот, ощущение, вот, что хочет от него зал. Это каждый актер знает, да и каждый общественный деятель, вот, публичный человек, да, вот я много раз выходил на сцену, да, выступая перед людьми и раскрывая им свою душу о своей работе, о фильмах. Так вот, Зеленский, он талантливейший человек. В смысле лицедейского таланта. Он всегда считывает, что хотят от него услышать. Тогда он знал точно, что хочет от него украинский народ. И он это говорил. Но он говорил это не так, как человек, который ответит за эти чаяния, а как человек, который хочет нравиться. То же самое он хотел нравиться американскому госдепу, людям, которые его курируют. Он всем хочет нравиться. В такой ситуации, конечно, появляются люди, которым он не нравится. И он чувствует, что в России его не только там не понимают, но его просто презирают. Потому что, понимаете, русский ведь человек, он так устроен, я имею в виду ментально русский, да, я сейчас не по национальности говорю, что он чувствует фальшь во всем. До каких пор мужчина может пойти, да, на что он может пойти? Ради славы и денег. И вот эта вот, ну, пресловутая вот эта, как вот, история с этой игрой на рояле, да, известным местом, она характеризует вот, собственно, сущность этого человека. На что он готов пойти? А ведь, понимаете, вот, ну, как отец, я скажу, ну, у тебя же мальчик, Кирилл, растет. А как вот мальчику будут потом в школе относиться, если папа у него играет на рояле причинным местом? Понимаете, вот у этого парня, я имею в виду Зеленского, отсутствует вообще чувство совести и стыда. Мужчина не должен кое-какие вещи делать никогда, ни при каких обстоятельствах. Зачем это надо было делать? Для того, чтобы аплодисменты сорвать, понимаете, увеличить свою капитализацию. И Зеленский в этом весь. Но дело-то не в нем, конечно, Алексей. Мы бы были бы мелкими какими-нибудь базарными сплетниками, если бы остановились на его биографии. Это, если хотите, отражение чаяния народа украинского. Они этого хотели. Им все это нравилось. Весь этот вот шапито, весь этот балаган. И в этом смысле я отсылаю нас всех к Ключевскому, который сказал, что история всякого народа – это есть промысел Бога об этом народе. То есть то, что народ хочет, то с ним и сбывается. Это в равной степени относится и к нам. На самом деле, чего мы хотим, глядя на историю Украины и ее лидера, чего мы-то хотим, понимаете, от своей истории? И это вопрос непростой. Потому что если у нас не будет великой цели, мы так и будем оценивать других политиков, другие народы, их катастрофы и падения, а сами мы будем идти в неизведанном направлении. Я пока чувствую острейший дефицит национальной идеи сейчас, понимаете? Мы, ругая, критикуя украинцев, украинский народ, делая это часто справедливо, забываем о том, что это надо делать только с учетом собственного пути, собственного места в истории и собственного назначения жизни. Еще раз повторю, 40-45 лет – это время выбора. Кстати, Макрону тоже 45 сейчас, как и Зеленскому. То же самое, не прошел испытание ни славы, ни деньгами.
Очень, конечно, любопытно. В этом смысле, если даже обратить внимание и в прессу, и в телеграм-каналы, и в социальные сети, но ведь сколько в России существует взглядов на то, что правильно. И, наверное, это возможность иметь свое мнение, иметь возможность его высказывать, и Конституцией подкреплена, если, естественно, это не противоречит законодательству.
Вы говорите о свободе слова. Я же работаю на этом поле, на этом месте.
Нет, Валерий, я имел в виду, что и каждый выбирает свой путь, свое вот это признание, и какую-то единую идеологию. Разве можно вот для такого большого государства с такими разными народами и разными людьми единое что-то подобрать?
Ну, вообще говоря, единство народов, оно заключено в, ну, в общем-то, в скрижалях божественных, да, единство всех народов. И смерть нас всех объединяет. Поэтому на пути к нашему исходу мы должны следовать неким законам, ну, о которых я уже намекал, да, вот, что не бывает лживо благо и так далее. Но я вам еще хочу сказать об одной вещи, что вот Зеленский, будучи прекрасным актером, лицедеем, да, и на это лицедейство повелась значительная часть публики. Ведь, понимаете, тут как не вспомнить Фаину Георгиевну Раневскую, которая говорила, раньше актеры фальшивили, а теперь уже и зрители фальшивят. Понимаете, это в полной мере относится к украинскому зрителю. Они не почувствовали фальши. Так вот, если детализировать судьбу этого человека, в руках которого оказалась судьба Украины, то очень редко, когда актер становится прекрасным режиссером. Ну, там, знаете, Сергей Бондарчук – это величайшее исключение. Или там Сергей Герасимов, он был и актером, и режиссером великим. Я сейчас не говорю про западных, да. Но Зеленский не потянул режиссуру всей страны, понимаете? Он так и остался актеришкой комедийного жанра, который способен на все. лишь бы вызвать хохот, аплодисменты, лайки и гонорары. На все. Поэтому вот эта история, трагикомедия, да, которая разыгрывается на наших глазах, это вечная история человека, который не стал... не превратился из юноши в мужчину, который отвечает за свои поступки, за свое служение Родине. Ну, в общем, я, понимаете, я хотел подготовиться к этому эфиру как-то с аргументами, а потом понял, что я готов к этому эфиру, потому что это, понимаете, это рассказ сегодня и тема, это о пути мужчины к своей цели, о служении мужчины своей Родине и своей семье. А Зеленский этого пути не прошел. И печален будет его финал, там его сравнивают с Саакашвили. Это та же история, кстати говоря, когда человек возомнил о себе больше, чем он может на самом деле больше.
Вообще так многие подсматривают, подтаскивают к этой истории и неудачи на военных полях, и некоторые встречи в высших политических кругах. А у вас, я так понимаю, больше дело в философии, больше дело в человеческом каком-то самоосознании. Полминутки у нас, прошу прощения.
Знаете, на войне происходит ровно то, что происходит с народом. Понимаете, нация побеждает тогда, когда она крепка, монолитна, и у нее есть великая цель. Поэтому мы всегда побеждали, имея великую цель. Я считаю, что все то, что мы говорили выше, никак не перечеркивает военного аспекта темы, да, о выборе мужчины. Сейчас за нас с вами, Алексей, воюют люди, которые сделали свой выбор. И они знают, чем они жертвуют и во имя чего. Я надеюсь на это. По крайней мере, я разговариваю и с ребятами, которые приходят на отдых, и со священниками, которые бывают там. Я это знаю точно совершенно. Что у наших ребят настроение сейчас, по крайней мере, вот к началу августа, да, через полтора года после начала спецоперации, гораздо более мужское.
Валерий, время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за такие слова. Валерий Татаров на радио «Спутник».